Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Дело экс-премьера Украины Юлии Тимошенко вас ждет эксклюзивное интервью «Радио Свобода» ее супруга Александра Тимошенко. Сбор подписей кандидатами в президенты России. Суд над солдатом Андреем Поповым, обвиненным в дезертирстве. Ситуация в казахстанском городе Жаназен после массовых волнений. Новое обострение в противостоянии вокруг иранской ядерной программы. Новое шоу цирка «Дюсалей» в Москве. Праймерис республиканской партии США в Нью-Гемпшире и другие новости из Соединенных Штатов в рубрике «Сегодня в Америке». Об этом в ближайшем часе нашей программы. Продолжим программу разговором о деле Юлии Тимошенко, бывшего премьер-министра Украины, приговоренной к 7 годам лишения свободы и выплате компенсации компании «Нафтогаз Украины» в размере 1,5 миллиардов гривен за убытки, которые по выводу суда компания получила из-за газовых контрактов с Россией в 2009 году. Александр Тимошенко, супруг Юлии Тимошенко, заявил о создании в Чехии общественной организации «Батьковщина», которая будет за пределами Украины объективно информировать о происходящем в стране. Накануне Тимошенко получил политическое убежище в Чехии. О причинах, по которым он решил уехать за границу, муж бывшего украинского премьера рассказал в эксклюзивном интервью «Радио Свобода».
Я был вынужден выехать из Украины.
Я был вынужден выехать с территории Украины и попросить политического убежища из-за небывалого давления и преследований со стороны нынешней украинской власти, авторитарного режима президента Владимира Януковича. На Украине по поручению президента Януковича на основании надуманных криминальных дел осуждены несколько политиков и чиновников предыдущего правительства. В частности, на 7 лет лишения свободы безвинно осуждена моя жена, бывший премьер-министр и кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко. Ей не хватило всего 3% голосов, чтобы обогнать Януковича и победить на выборах 2010 года. Правящий режим на Украине не чурается грязных методов. Им не удалось сломить Юлию Тимошенко ни запугиванием, ни судами, ни тюрьмой, ни пытками. Но они решились на более ужасные поступки, начали преследовать меня и других членов семьи. Я не хочу предоставлять Януковичу дополнительные рычаги для оказания давления на лидера оппозиции. Для меня получение международной защиты – единственный способ достичь этой цели. Я благодарен странам Европейского Союза за глубокое понимание ситуации на Украине, за то, что не одобряются инициированные украинским правительством политические репрессии, решительно осуждаются противозаконный арест и неправомерный приговор моей жене Юлии Тимошенко, а также приговоры другим оппозиционным политикам. Сегодня я также являюсь частью широкой политической оппозиции к режиму Януковича, вынужденной находиться за границей. Однако я верю, что это временно. Я уверен, что украинский народ не будет долго терпеть нынешнюю бездарную, коррумпированную и авторитарную власть во главе с Януковичем. Однажды, во время Оранжевой революции в 2004 году, украинцы уже поставили Януковича на место. Я думаю, вскоре это случится снова, окончательно и бесповоротно.
Поставили Януковича на место. Незабаром поставлять в друга и остаточно.
Почему вы решили приехать именно в Чехию?
С Чешской Республикой в мене давняя співпраця.
Я уже давно сотрудничаю с Чешской Республикой. Кроме этого, в декабре 2011 года мы подали документы на регистрацию в Праге международной общественной организации «Батьковщина». Чехия, в отличие от Украины, это страна, где обеспечиваются права и свободы человека. И я, как гражданин Украины, теперь буду делать все, что от меня зависит, для укрепления экономических отношений Чехии и Украины. Я приехал сюда, чтобы попросить мировое сообщество освободить мою жену из тюрьмы, спасти ее от пыток и издевательств режима.
Врятувати її від тортур та знущань режиму.
Как вы планируете поддерживать свою жену из-за границы, если у вас возможность с ней общаться?
Ну, вы знаете, я каждый день слідкую за всіма новинами з України.
Знаете, я каждый день слежу за всеми украинскими новостями, каждый день общаюсь с семьей и друзьями. В январе 2009 года Юлия Тимошенко спасла Европу от холодной зимы. Сейчас настало время спасти ее. Я призываю страны Европы ввести санкции против представителей нынешней украинской власти и их семей. В частности, против сыновей президента Украины Виктора Януковича, руководителей Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины, судей и следователей, которые содействовали фальсификации судебного дела, возбужденного против Юлии Тимошенко. Лидерам мировых держав пора, наконец, понять, что Янукович и демократия – несовместимые вещи. Дважды судимый бывший преступник создает тоталитарный режим на Украине.
Судимый колишний злочинець формує в Україні тоталітарний режим.
Интервью Александра Тимошенко подготовила к эфиру Александра Вагнер. О том, как на Украине комментирует решение Министерства внутренних дел Чехии о предоставлении политического убежища Александру Тимошенко, рассказывает Владимир Вахненко.
Выступая в эфире украинского телеканала TVI, дочь Юлии Тимошенко Евгения назвала просьбу отца к чешским властям о предоставлении ему политического убежища необходимым и вынужденным шагом.
Единственной причиной, которая подтолкнула моего отца попросить политическое убежище, это то, что арестовывая его или репрессируя его, это повлияло бы на мою маму больше даже, чем если вот сейчас, в этой ситуации, когда она находится уже в колонии. Я думаю, что в ситуации, в которой сейчас оказалась наша семья, это необходимая мера.
Александр Тимошенко мог опасаться ареста из-за возобновления расследования по делу корпорации «Единые энергосистемы Украины». Во второй половине 90-х ее возглавляла Юлия Тимошенко, а муж был членом правления корпорации. 11,5 лет назад Александра уже арестовывали и год удерживали в Житомирском СИЗО по обвинению в расхищении госимущества. Еще одна причина, по которой Александр Тимошенко мог попросить убежище в Чехии, по мнению политолога Владимира Фисенко, ожидаемое в конце марта рассмотрение жалоб экс-премьера в Европейском суде по правам человека.
Я думаю, что таким образом готовится некая почва психологическая и воздействие на общественное мнение европейское в связи с рассмотрением дела Юлии Тимошенко в Европейском суде по правам человека. И само решение о предоставлении Александру Тимошенко политического убежища, оно является достаточно значимым в контексте рассмотрения дела Юлии Тимошенко в Страсбурге. Это некий такой дополнительный аргумент, что есть не только проблемы у самой Тимошенко, но и есть давление на членов ее семьи.
Получение Александром Тимошенко убежища в Чехии, убеждены эксперты, может привести к очередному охлаждению отношений между двумя странами. Год назад статус политического беженца в Чехии получил Богдан Данилишин, бывший министр экономики в правительстве Тимошенко. Именно с этим решением в Праге связывали высылку из Украины в мае прошлого года двух чешских дипломатов, которых украинская спецслужба подозревала в шпионаже. Депутат Верховной Рады от правящей партии регионов Вадим Колесников считает, что история с мужем бывшего премьера не испортит украинско-чешские отношения. Колесниченко так объясняет решение Александра Тимошенко покинуть Украину.
Не сомневаюсь, что у Тимошенко мужа задача одна. Учитывая, что наследство политическое и финансовое у Тимошенко разрывают ее сторонники по партии, попытаться что-то сохранить и вывести, и оберегать эти авары, которые выходят из-за границы. Ну и это подготовка плацдарма для использования тех средств, которые есть через общественную организацию, которую они пытаются зарегистрировать, с целью оказания политического давления и шантажа на Украину.
Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В московских больницах остаются 28 пострадавших при взрыве и пожаре в ресторане «Эль Питторе». В Москве сегодня проходит акция в поддержку активистки оппозиции Таисии Осиповой, приговоренной к 10 годам заключения по обвинению в торговле наркотиками. Число жертв взрыва в рынке в городе Джамрут на северо-западе Пакистана достигло 35. Министры иностранных дел стран Европейского Союза обсуждают вопрос о введении эмбарго на поставки иранской нефти 23 января. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Вот некоторые темы этой программы. Несколько российских политиков ведут сбор подписей избирателей, чтобы баллотироваться на пост президента страны. Активисты гражданского движения согласовывают общую платформу для переговоров с Кремлем. Муж бывшего премьер-министра Украины Александр Тимошенко разъясняет причины, по которым он обратился с просьбой к Чехии о политическом убежище. Программа «Время свободы», итоговый выпуск, 20 часов по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к российским новостям. В Саратове прошло первое заседание суда по делу солдата Андрея Попова, обвиняемого в дезертирстве. Он пропал из военной части под Саратовом в 2000 году, а вернулся домой в августе 2011, сообщив, что все это время находился в рабстве на заводе в Дагестане. В ходе следствия он изменил показания и признался в самовольном оставлении части, что сегодня еще раз подтвердил на судебном заседании, рассказывает Ольга Бакуткина.
Судебное заседание по делу солдата-срочника Андрея Попова, обвиняемого в дезертирстве, началось с вопроса судьи, считает ли тот себя виновным. Андрей Попов заявил, что вину признает. Далее начался допрос свидетелей стороны обвинения. Показания дала Светлана Варфоломеева, утверждающая, что она переписывалась с Поповым в социальных сетях. На сайте «Одноклассники» он был зарегистрирован как Андрей Минич. А также говорил с ним по телефону. Впрочем, подтвердить, что это именно его голос звучал в телефонной трубке, свидетельница не смогла. На вопрос, уверена ли она, что на фотографиях сайта Андрей Попов, ответила, процентов на 70. По словам девушки, контакт с Андреем Поповым продолжался по лето 2011 года. Напомним, что солдат-срочник Попов вернулся домой в районный город Ершов в августе 2011 года, после 11 лет отсутствия, крайне истощенный и больной. Родителям сообщил, что был похищен из военной части в Татищевском районе Саратовской области в 2000 году и все это время находился в рабстве на одном из заводов в Дагестане. Но 2 месяца спустя Попов признал свою вину и заявил, что оставил часть самовольно, после чего дело солдата-срочника должно было рассматриваться в особом порядке. Но этого не произошло, судебный процесс пройдет в полном объеме. Судья настаивает на обязательном присутствии свидетелей из Дагестана. На сегодняшнее заседание ни один из них не приехал. Председатель Саратовского союза солдатских матерей Лидия Свиридова также считает, что на суде должны лично присутствовать свидетели со стороны защиты.
Я считаю, что такие весомые доказательства, на которых следствие строит свое обвинение, как, например, показания родственников Андрея, они вызывают большое сомнение, что это именно те показания, которые на самом деле родственники давали. В деле находятся якобы документы, где один из братьев Андрея говорит о том, что Андрей приезжал домой, причем неоднократно. Когда я беседовала с этим братом, он категорически отвергает, что он следователю такие показания давал. И более того, он говорит, что Андрей никогда не приезжал домой. Но тем не менее, эти показания в деле есть, и там находится под этими показаниями подпись вот этого брата Андрея. И поэтому нужно будет в судебном процессе, который сейчас вот будет идти, обязательно заявлять ходатайство о том, чтобы все вот эти доказательства были проверены на их подлинность.
В конце судебного заседания адвокат солдата Андрей Бессонов вынес ходатайство об изменении меры пресечения Попову на подписку о невыезде с проживанием дома в Ершове. Поскольку во время следствия Андрей Попов перенес операцию на желудочно-кишечном тракте и нуждается в диетическом питании. В данный момент солдат Попов находится под контролем командования одной из саратовских военных частей на казарменном содержании. Судья согласился с доводами адвоката. Если прокуратура не опротестует это решение, Андрей Попов будет ждать следующего заседания суда, которое назначено на 20 января в родительском доме в Ершове. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Кроме прокурора...
Продолжаем программу «Время свободы». Обратимся к предвыборной хронике. Продолжается кампания по выборам президента России. Голосование, напомню, состоится 4 марта. В кампании участвуют 6 кандидатов. 2 из них, предприниматель Михаил Прохоров и экс-лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, объявили, что набрали более половины из 2 миллионов подписей, которые нужны им для участия в выборах. Все необходимые документы должны быть сданы в Центр избирком до 18 января. Некоторые эксперты полагают, что собрать необходимое число подписей за оставшийся срок нереально, рассказывает Светлана Павлова.
Кроме Прохорова и Явлинского, подписи должны собирать еще 4 самовыдвиженца на президентских выборах. Иркутский губернатор Дмитрий Мезенцев, экс-мэр Владивостока Виктор Черепков, лидер незарегистрированной партии «Воля» Светлана Пиунова и оренбургский предприниматель Ренат Хамиев. Центризбирком проверит 20% от собранных каждым из кандидатов подписей, и если при этом обнаружит более 5% недействительных автографов, эксперты сделают вторую выборку, еще 10%. Если и после этого процент брака не снизится, кандидат не будет допущен к участию в выборах. Как сообщили в пресс-службе Михаила Прохорова, его штаб собрал уже более 1 миллиона подписей. Руководитель штаба Антон Красовский уверен, что необходимое количество голосов в поддержку кандидата удастся собрать до 18 января.
Я очень надеюсь, более того, я абсолютно убежден, что к указанному числу мы сдадим 2 миллиона. У нас есть огромное количество людей, которые собирают в разных точках.
В партии «Яблоко» также не сомневаются, что к 18 января сумеют собрать не менее 2 миллионов подписей в поддержку Григория Явлинского, говорит пресс-секретарь «Яблока» Игорь Яковлев.
За праздничные дни нам удалось собрать более 1 миллиона подписей. Сейчас, когда люди возвратились с каникул, когда люди вышли на работу, это значительно облегчило нашу задачу, и мы уверены, что вот за оставшиеся дни нам удастся собрать необходимое количество подписей.
Некоторые эксперты уверены, что собрать необходимое число подписей за оставшееся время практически невозможно. По мнению политолога Дмитрия Орешкина, для этого прежде всего необходимы большие деньги и отлаженная менеджерская структура.
Технически 2 миллиона за 2 недели, тем более праздничные, собрать нельзя, мне кажется. Там ведь есть еще серьезные ограничения, не более, по-моему, 50 тысяч в каждом субъекте федерации. Это значит, 2 миллиона надо разложить минимум по 40 субъектов. То есть искусственные трудности еще созданы. Так что мне представляется, что в значительной степени речь идет не о популярности, не о перспективах электоральных, а или деньги, какие есть или нет, или де-факто реально существующая территориальная система. У «Яблока» есть система, у партии нет денег, у «Прохорова» есть деньги, но могу сказать, что есть система. Поэтому все-таки сейчас ситуация немножко лучше у «Яблока». Но в то же время у меня там такое довольно твердое ощущение, что все это можно сделать только в том случае, если это помогает начальству.
Аркадий Любарев из Независимого института выборов не согласен с той категоричностью, с которой некоторые его коллеги говорят о перспективах сбора подписей в поддержку самовыдвиженцев. Однако, подчеркивает он, главная проблема заключается в том, что оспорить результаты проверки Центризбиркома, если они не устраивают кандидатов, практически невозможно.
2 миллиона подписей – это совершенно чрезмерные требования. Думаю, что реально проверить такое количество подписей невозможно, если это 30% от 2 миллионов – это 600 тысяч. И главное, что если не согласен кандидат с результатами проверки, то это практически невозможно оспорить, потому что суд просто в те сроки, которые установлены законом, не способен разобраться там в десятках тысяч подписей. Поэтому, конечно, ситуация совершенно тупиковая, и надо кардинально менять законодательство.
Говорил эксперт по избирательным кампаниям из Независимого института выборов Аркадий Любарев. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Сейчас поговорим о праймерис республиканской партии в Нью-Гемпшире и других новостях из США в рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Результаты опросов общественного мнения, обнародованные накануне голосований, которые состоятся во вторник, указывают на неоспоримое лидерство Ромни, которого предпочитают от 35 до 40% избирателей. От ближайшего конкурента, конгрессмена Рона Пола, он оторвался на 17%. Сенсация Айовы, бывший сенатор Рик Санторум, привлекает пока голоса лишь 11% республиканского электората Нью-Гемпшира. Ньют Гингрич 8%. Такой уровень популярности 5 остающихся соперников Ромни накануне первых праймерис не позволяет никому из них претендовать на роль реального оппонента главного кандидата. А сам Ромни уже смотрит, так сказать, поверх голов своих соперников-однопартийцев. Он начинает противостояние с Бараком Обамой. Я хочу, чтобы люди, а не государство, решали, какую медицинскую страховку они хотят. В таком случае у страховых компаний будет стимул предоставить наилучшие условия для своих клиентов. Недовольные в таком случае смогут показать на дверь страховой компании, которая не удовлетворяет их запросам. Для меня лично важно иметь возможность возможность указать на дверь тем, кто оказывает мне некачественные услуги», — объявил Митромит. Объектом его критики была непопулярная реформа системы здравоохранения, инициированная Бараком Обамой. Этой реформой предусматривается обязательное страхование каждого американца. Однако, мимо неудачного подбора слов, не смог пройти один из соперников Ромни, губернатор Техаса Рик Перри. «Я не сомневаюсь, что Митромни обеспокоен проблемой увольнений. Да, его тревожила нехватка бланков для увольнения, когда он был главой финансовой фирмы Bain Capital и зарабатывал деньги, сокращая рабочие места в компаниях, которые он скупал. Американская мечта всегда включала в себя успех, возможность заработать. Но вы не должны зарабатывать, я считаю, обрекая других на провал». Губернатор Техаса ссылается на прошлое Ромни в качестве финансиста на Уолл-стрит. Он был одним из основателей и руководителей инвестиционной компании Bain Capital. Эта фирма скупала терпящие бедствия компании, реорганизовывала их, как правило, сокращая штаты, и позже продавала с немалой выгодой. Сам Ромни считает, что приобретенный им опыт менеджера, имевшего дело с реальной экономикой, выгодно отличает его от Барака Обамы. Оппоненты Ромни считают, что связь с Уолл-стрит – непростительный грех в глазах большинства американцев. Если верить результатам опросов в Нью-Гемпшире, жители этого штата так не считают. Голосование там обещают стать формальностью для Ромни. Более важным для него и для судьбы республиканской номинации будут первичные выборы в Южной Каролине, консервативном штате, где всегда побеждал кандидат, добивавшийся впоследствии партийной номинации. Афганская государственная комиссия объявила в субботу о том, что к заключенным тюрьмы, находящейся на американской базе Баграм под Кабулом, применялись пытки. Однако, по мнению американских экспертов, эти заявления выглядят, по крайней мере, сомнительными, рассказывает Алан Давыдов.
По словам представителя комиссии, некоторые заключенные этой тюрьмы, разделенные на американские и афганские секторы управления, жаловались на пытки, содержание в холодных темных камерах, на унизительные личные досмотры. По официальным заявлениям дипломатических представителей США, американская сторона начала собственное расследование. Большинство заключенных тюрьмы Парван являются особо опасными подозреваемыми в вооруженных действиях против войск США и правительственных сил безопасности Афганистана. Заявление афганской комиссии прозвучало вскоре после неожиданного требования президента Хамида Карзая о передаче американцами афганской стороне полного контроля над этой тюрьмой, условия содержания в которой, согласно афганским и западным правозащитникам, отличаются в лучшую сторону в сравнении с другими тюрьмами страны. Судя по интервью афганских и американских представителей, обвинения афганской комиссии основаны на случаях, которые якобы имели место в секторе тюрьмы, управляемом не американскими, а афганскими властями. Как заметила газета «Нью-Йорк Таймс», Карзай, по сути, требует передать контроль над тюрьмой афганским властям, чтобы остановить злоупотребления, совершаемые афганскими властями. Прокомментировать претензии афганской стороны я попросил Лису Кертис, старшего сотрудника аналитического фонда «Наследие». «Мне это кажется очень странным. Президент Карзай поднял еще одну противоречивую проблему, но пока непонятна его мотивация. Обижен ли он в очередной раз за что-то на Соединенные Штаты и решил покозырять вопросом о тюрьме в Баграме? Насколько мне известно, американские представители не раз выражали беспокойство тем, как афганские власти обращаются с заключенными афганцами. Думаю, что это дело должно быть полностью расследовано, чтобы выяснить обоснованность обвинений. Но пока выглядит так, что Карзай пытается найти какой-либо предлог, чтобы преднамеренно привести в замешательство американских представителей. Как вы считаете, может ли эта история отразиться на стратегию ухода Соединенных Штатов из Афганистана? У американской миссии в Афганистане немало осложняющих факторов. На мой взгляд, предположение об уходе американских войск лишь подогревает подозрительность Карзая и вдохновляет соседний Пакистан на продолжение поддержки повстанцев. В целом, это контрпродуктивно для самой стратегии США, сказала Лиса Кертис из Вашингтонского фонда «Наследие».
С ним беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В московских больницах остаются 28 пострадавших при взрыве и пожаре в ресторане «Эль Питторе». По данным властей, 13 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще трое в крайне тяжелом. В Москве сегодня проходит акция в поддержку активистки оппозиции Таисии Осиповой, приговоренной судом в Смоленске к 10 годам заключения по обвинению в торговле наркотиками. Соратники Осиповой считают, что наркотики ей подбросили. Саратовский гарнизонный военный суд 20 января продолжит рассмотрение дела рядового Андрея Попова, обвиняемого в дезертирстве. Сегодня суд изменил Попову меру пресечения с наблюдения командования на подписку о невыезде. Число жертв взрыва на рынке в городе Джамруд на северо-западе Пакистана достигло 35, ранены более 60 человек. Президент Сирии Башар Асад, выступая сегодня в Дамаске, обвинил внешние силы в попытках дестабилизировать ситуацию в стране. Он также заявил, что не откажется от власти и пообещал провести в марте референдум о новой конституции. Министры иностранных дел стран Европейского Союза обсудят вопрос о введении эмбарго на поставки иранской нефти 23 января. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Иван Толстой сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте, Валентин.
Что ждет слушателей?
Сегодня программа «Алфавит инакомыслия», которую мы ведем на пару с моим московским соавтором Андреем Гавриловым. Она посвящена сегодня Василию Быкову, знаменитому писателю, писателю военной темы, окопной правды, как говорили все эти годы. Почему мы выбрали именно этого писателя для своего цикла? Мне кажется, что из всех дозволенных, разрешенных писателей, официально признанных, Василий Быков был самым парадоксальным в этом плане. Он вошел в школьную и в, там, в университетскую стандартную программу уже в советские годы, потому что он обратился к военной теме, а военную тему запретить было практически невозможно. Но вместе с тем Василий Быков писал такие книги, которые явно выдавали в нем человека мысли очень нестандартного. Его ходы, они не то чтобы детективны, они ставят, озадачивают так, как озадачивает детектив, но только в другом плане, в плане моральном, нравственном. Быков писал о маленьких людях войны, поэтому это называлось окопной правдой, а, скажем, не генштабовской, да? Эти маленькие люди оказывались наделенными такими способностями и возможностями, валентностями каждого, любого большого человека, что читать о них было так же интересно, как о каких-то героях самых настоящих и самых больших. Он ставил такие моральные вопросы, которые не решить было невозможно. Нельзя было продраться через его книгу, если ты сам не отвечал на вопросы о том, с кем ты и кто ты, как ты должен был бы поступить. Это истинный экзистенциальный писатель. И вопросы, которые он ставит, это вопросы жизни и смерти, выбора добра и зла. Его, казалось бы, внешне положительные, сильные, привлекательные герои, они высокого роста, и косая сажень в плечах, и они смелые, здоровые, сильные, казалось бы, на них вот, собственно, война Великой Отечественной и выстояла. Вот они очень часто оказываются предателями и негодяями, а какие-нибудь герои щуплые, болезненные, траблмейкеры, как сказали бы англичане, из-за которых все проблемы, они оказываются на высокой нравственной высоте. Вот об этом писатели, вот об этом программа.
Благодарю вас, Иван. Подробнее об этом сегодня в 23 часа по московскому времени в программе «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. А мы продолжаем программу. Вернемся к международным новостям. Иран приступил к производству обогащенного урана на новом подземном заводе вблизи города Кум, что вызвало новый всплеск беспокойства среди западных стран. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад тем временем продолжает поездку по странам Латинской Америки в поисках союзников в противостоянии с США. Рассказывает Александр Гостев.
Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ подтвердило вечером в понедельник факт начала обогащения урана до уровня 20% на новом полусекретном заводе в местечке Фардо, о существовании которого стало известно в 2009 году. По данным МАГАТЭ, Иран уже имеет запас в 4900 килограммов низкообогащенного урана. Обогащение этого объема позволит Тегерану, по мнению экспертов, получить оружейный уран в количестве, достаточном для изготовления 3-4 ядерных бомб. США, Великобритания и Франция резко осудили действия Ирана, назвав их провокационным и безответственным нарушением международного права. Вот что сказал официальный представитель американского Госдепартамента Виктория Нуланд.
Очевидно, что обогащение урана до 20% на предприятии Фордо станет еще одним шагом на пути нарушения Ираном своих обязательств в ядерной сфере, нарушением пунктов резолюции Совета Безопасности ООН. Поэтому мы вновь призываем Иран остановить процесс обогащения урана, в полной мере сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии и немедленно начать действовать в соответствии с международными резолюциями.
Соединенные Штаты заявляют, что резко возросшая военно-политическая активность Тегерана может заставить Вашингтон всерьез задуматься о решении проблемы военными методами. В последние дни была значительно усилена мощь американского пятого флота, в зоне ответственности которого находятся Персидский залив и Аравийское море. Вблизи иранских берегов появился новый атомный авианосец «Карл Уинсон», тот самый, с которого в море было сброшено тело убитого американским спецназом Усамы Бен Ладена и еще несколько боевых кораблей. В конце ноября, после очередного доклада МАГАТЭ, США, Великобритания и Канада ввели новые, очень жесткие согласованные санкции против Ирана, а 23 января, как ожидается, страны Европейского Союза введут эмбарго на любой импорт иранской нефти. Тегеран уже предупреждал, что в этом случае может перекрыть стратегический Ормузский пролив, через который осуществляются 40% мировых поставок нефти по морю. Вчера Иран объявил об аресте нескольких американских шпионов, один из которых приговорен к смертной казни. На фоне нынешнего обострения отношений с западным миром президент Ирана Махмуд Ахмадинежад в воскресенье начал пятидневную поездку по странам Латинской Америки, где у власти находятся лидеры, известные антиамериканской риторикой. В столице Венесуэлы, Каракасе, прошли его переговоры с президентом Уго Чавесом, который называет Ахмадинежада личным другом. Это уже пятый визит иранского президента в Венесуэлу. В разговоре с Чавесом Ахмадинежад сказал:
«Мы любим все народы мира, включая народ Соединенных Штатов, который находится под властью наглых людей».
Затем иранский президент намерен посетить Никарагуа, Кубу и Эквадор. США призывают латиноамериканские страны не укреплять связи с Ираном, подчеркивая, что иранский режим, подвергающийся давлению мирового сообщества, отчаянно ищет друзей. Александр Гостев, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Мировая политика». Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев возражает против судебного решения о том, что в городе Жаназен, где в середине декабря вспыхнули жестоко подавленные властями массовые беспорядки, не пройдут парламентские выборы из-за введенного в нескольких районах западного Казахстана чрезвычайного положения. Через 4 недели после тех кровавых событий власти республики по-прежнему уходят от ответов на ключевые вопросы о причинах разгона протестов работников нефтегазовых месторождений. Формальное расследование продолжается, произведены кадровые перестановки, однако, как отмечают эксперты, конфликтная ситуация в регионе остается. О ситуации в Жаназене мой коллега Андрей Шарый беседовал с обозревателем казахской службы «Радио Свобода» Султанханом Жусипом.
Забастовка нефтяников, недовольных формой оплаты и социальными условиями труда и жизни, быта, началось с 17 мая прошлого года. Эта забастовка продолжалась в течение 7 месяцев. Все оппозиционные силы, общественные неправительственные организации, все они предупреждали власти, что нужно решать эту проблему мирными путями. Эта забастовка может потом перейти в какую-то уже политическую плоскость, что забастовщики уже могут ставить политические требования, что и произошло. 16 декабря на площади, где забастовщики все 7 месяцев находились, вдруг власти решили установить праздничные юрты, там устроить праздничные концерты, шествие там детей из школ и детских садиков. Есть у нас неподтвержденная информация, что еще в октябре на заседании Совета Безопасности Казахстана президент Нурсултан Назарбаев дал поручение разобраться до середины декабря с забастовщиками. Кем был дан приказ о применении оружия, до сих пор остается под вопросом.
Вот этот протест, были какие-то люди с именами
фамилиями, которые его возглавляли. Есть какой-то забастовочный комитет, какие-то там, не знаю, представители политических партий, профсоюзов.
Неформальным лидером забастовщиков стала женщина Наталья Соколова, юрист профсоюза нефтяников, но ее тут же посадили, так сказать, по статье о разжигании социальной розни. В принципе, по этой статье можно было посадить многих начальников, чиновников тех же нефтяных компаний, которые, одним словом, оскорбляли, где только можно было, тех же нефтяников. В течение 7 месяцев власти делали все, чтобы выявить этих, скажем, лидеров, кто выдвигал требования нефтяников, организовали разные провокации, избивали. У одного лидера, неформального лидера профсоюза нефтяников, убили дочку 18-летнюю. И причем во всех этих случаях правоохранительные органы не находили виновников и не наказали.
Верно, я понимаю, что вот эти версии, которые выдвигаются в том числе и алматинскими политологами, об этом много говорят, и в Москве, все они не имеют отношения к реальности. Версия первая, что это мировая закулиса. Версия вторая, что за этими событиями стоит Москва. Версия третья, что это все организовали беглые олигархи.
Там присутствие каких-то третьих сил, удобная для властей форма, чтобы как-то оправдать свои действия или бездействия за 7 месяцев и кровавые действия 16 декабря.
Теперь давайте посмотрим, как отреагировала казахстанская власть. Значит, сняли акима, местного начальника области, потерял свой пост или один из постов господин Кулибаев, которого считали некоторые политологи возможным преемником Нурсултана Назарбаева.
Это все абсолютная косметика. Дело в том, что, в принципе, проблему нефтяников давно могла бы решить, допустим, та же глава, скажем, национальной нефтяной компании «Казмунайгаз». Все, даже маломальское решение в Казахстане решается самим главой государства.
А то, что Кулибаев отстранен от руководства вот этим большим инвестиционным фондом, который аккумулирует финансовые средства, это политическое значение какое-то имеет?
Это общее мнение всех политологов и экспертов, что глава государства, убрав его с должности главы Самрук-фонда национального благосостояния, увел его из-под удара. И, скорее всего, через какое-то время он может быть даже назначен главой кабинета.
Казахстан довольно богатое, в общем, нефтяное государство, и кажется, что решить проблемы этих нефтяников, не доводя все до такого социального взрыва, было несложно. Ну, добавили бы им зарплату какую-то. Речь идет, в конце концов, о проблемах, ну, может быть, нескольких десятков тысяч человек, если взять членов их семей. Почему этого не было сделано?
В этих проблемах замешаны интересы большой семьи в Казахстане. В компаниях «Узин Мунайгаз», «Каражамбас Мунайгаз» и так далее, там есть интересы не только, скажем, китайских инвесторов, но и, собственно, интересы семьи Назарбаева. Если, допустим, увеличить им зарплаты, скажем, рабочим, то это могло бы повлечь за собой такие же требования в других крупных предприятиях в сырьевой сфере.
Принято решение о том, что в Жаназине не будут проходить выборы, потому что в районе действует режим чрезвычайного положения. Потом это решение отменяет Нурсултан Назарбаев. Это все игра или это несогласованность казахских властей?
Само вот постановление Конституционного совета и, исходя из этого постановления ЦИК о непроведении выборов в отдельно взятом городе Жаназине, это вообще противоречит как Конституции, так и законодательствам. По Конституции даже ЦИК не имеет права обращаться к Конституционный совет за разъяснением. И поэтому президент наложил вето. Но все, что происходит сейчас вокруг Жаназине, это всего лишь политические игры, чтобы отвлечь внимание населения от назревших проблем.
Бунт подавлен и больше не повторится.
Дело в том, что вообще вот Западный Казахстан всегда отличался протестным настроением. Эта область, весь Казахстан, это Мангистауская, Атырауская, Западно-Казахстанская область всегда на всех выборах этот регион голосовал против президента Назарбаева.
Там высок процент людей, которые по программе переселения, восстановления этнического единства Казахстана возвращались после получения самостоятельности республики. Якобы одна из причин того, что там произошло, это то, что там живут люди немножко с другим менталитетом.
Если подойти, скажем, населению Казахстана с точки зрения современной власти Казахстана, то первый казахский космонавт Тохтаров Бакиров, он тоже считается возвращенцем, уралманом, как казахи говорят. Да? В таком случае я, если через какое-то время вернусь в Казахстан, я тоже буду считаться уралманом. Это, скажем так, выдумка. В Западном Казахстане живут те же казахи, которые в силу разных обстоятельств просто переехали в соседний Узбекистан или Туркмению. Допустим, вообще за Западный Казахстан – это их традиционный регион проживания. Поэтому их назвать уралманами – это нонсенс. Выделять жителей Западного Казахстана как, допустим, род из рода Адай, которые всегда отличались воинственностью, тоже проблема, выдуманная властями. Дело в том, что это те же казахи, они протестно настроены, потому что это самый богатый регион Казахстана, где население самое нищее в республике. Вот отсюда происходят все проблемы.
С обозревателем казахской службы радио «Свобода» Султанханом Жусипом беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве, 17.45. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В московских больницах остаются 28 пострадавших при взрыве газовых баллонов и пожаре в ресторане «Иль Питторе». По данным властей, 13 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще трое в крайне тяжелом. В Москве сегодня проходит акция в поддержку активистки оппозиции Таисии Осиповой, приговоренной к 10 годам заключения по обвинению в торговле наркотиками. Число жертв взрыва в городе Джамрут на северо-западе Пакистана достигло 35, ранены более 6 человек. Министры иностранных дел стран Европейского Союза обсудят вопрос о введении эмбарго на поставки иранской нефти 23 января. В американском штате Нью-Гэмпшир сегодня проходят первые первичные выборы кандидата на пост президента США от республиканской партии. В столице афганской провинции Пактика, городе Шарана, четверо боевиков попытались взять штурмом правительственное здание. Трое из них были убиты, погибли также двое полицейских.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди новости культуры. В 2009 году цирк «Дю Солей» впервые представил в Москве свое представление «Варикай». 4 февраля в Москве состоится премьера его нового шоу «Заркана». Жанр определен авторами как акробатическая рок-опера. Играть ее будут до апреля 2012 года на сцене Государственного Кремлевского дворца, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Действие происходит в декорациях, стилизованных под ар-нуво. Занято в нем 75 актеров из 15 стран, и создано оно только для нью-йоркского Radio City Hall и Государственного Кремлевского дворца. Представление в Нью-Йорке уже видела Алла Сигалова, и я обращаюсь к хореографу, балерине, телеведущей с вопросом, почему спектакль поставлен не на традиционной цирковой арене, а на сцене Государственного Кремлевского дворца.
Ну, во-первых, в Нью-Йорке была премьера в Radio City Холле, а это, как понятно, зал, огромный зал, с огромной сценой.
Это спектакль или это все-таки цирковое представление?
Спектакль-цирковое представление. Так же, как, впрочем, все, что делает цирк «Дю Солей», все-таки это такой размытый жанр. Он лежит на территории и цирка, и театра, и цирка, и балета, и цирка, и какого-то эстрадного, или даже, может быть, этнического искусства.
Там есть какая-то сюжетная основа в этом представлении?
Каждый раз, когда я смотрю цирк «Дю Солей», мне потом только рассказывали, что была какая-то сюжетная основа. У меня выключаются мозги, когда я нахожусь на их представлении, и я по-детски, совершенно глупо, наивно, безмозгло воспринимаю эти представления. Наверное, руководителям и режиссерам цирка «Дю Солей» это был не очень понравился такой ответ, но я становлюсь 5-летней девочкой в этот момент и уже ничего не могу с этим поделать.
А действует что? Сложность выполняемых трюков в первую очередь или какое-то зрелище?
Но на меня, конечно, действует зрелище. На меня действуют эти артисты, которые делают какие-то такие вещи, такая отвага, такой сложности. Ну вот это на меня действует. Я вообще уважаю артистов, которые честно трудятся. И вот цирк «Дю Солей» – это, конечно, люди, которые честно трудятся. У них другого варианта нет, иначе они могут разбиться на смерть.
А в этой «Заркане» есть что-то отличающее именно этот спектакль, или это зрелище, или это представление от тех, которые вы видели прежде?
Ну, прежде всего, конечно, я никогда не видела такого представления цирка на сцене, когда такой объем немножечко сокращен до плоскости. Когда цирк «Дю Солей» смотришь в театре, понимаешь, что театр – очень плоскостное искусство. Но все равно так было, столько талантливых людей, столько невероятного. Очень много русских ребят, мы с ними пообщались, даже немножечко выпили водки после представления, естественно. Очаровательные люди, смелые, талантливые, но такие трудяги.
Почему, допустим, вы любите этот цирк «Дю Солей», не предпринимаете никаких усилий, например, чтобы с кем-то объединившись, сделать здесь что-то похожее?
Были предложения такие, были, но я отказалась, потому что я думаю, что ничего подобного сделать в нашей стране на сегодняшний день невозможно. У нас нет, прежде всего, такого бюджета. У нас нет таких технических возможностей. Следовательно, у нас и голова в эту сторону вот так объемно, вот так масштабно не может мыслить. Мы на это не натренированы. Наше сознание блокируется какими-то постановочными «нельзя», на который мы все время наталкиваемся. Поскольку у нас была возможность залезть внутрь вот этой машинерии, вот этой техники, вот это на меня произвело впечатление. Вот когда влезаешь в эту машину, где все на кнопках, где все компьютеры, где все, это, конечно, мощное ощущение. Это просто невероятно.
Вы понимаете, как это работает? Или вы просто видите, как кнопка нажимается, и что-то происходит, там какие-то видеопроекции или какие-то фокусы световые?
Я отчасти понимаю, как это работает, только отчасти, потому что технические директора, которые там работают, они с таким образованием, они не закончили Ленинградское хореографическое училище. У них образование покруче. Все, что касается балета, я все понимаю. А вот это очень много непонятного, загадочного. И смотришь на этих людей, открывший рот, потому что понимаешь, что они знают какие-то такие вещи, которые тебе, конечно, не дано будет знать никогда.
Мы разговаривали с Аллой Сигаловой. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Этот информационный час завершает вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В понедельник президент Обама объявил о неожиданном уходе в отставку главы его администрации Билла Дейли и назначении на этот пост главы бюджетного управления Белого дома Джека Лью. Дейли, член легендарной чикагской политической династии, был назначен на один из самых престижных в политической иерархии постов лишь год назад. Президент рассчитывал на то, что связи Дейли в бизнес-сообществе, а он работал одним из управляющих Citigroup, помогут демократической администрации найти общий язык с финансовой индустрией и предпринимателями на фоне попыток президента повысить налог на американцев с высокими доходами, ввести жесткий государственный контроль финансовой индустрии и дополнительные меры защиты потребителя. Между тем, охлаждение отношений между Уолл-стрит и Белым домом усилилось. В то же время Дейли, по словам людей из окружения президента Обамы, не смог установить хороших отношений с законодателями-демократами, жаловавшимися на то, что Белый дом не посвящает их в свои бюджетные планы и ведет сепаратные переговоры с республиканцами. Не удалось Дейли обеспечить и взаимодействие всех главных фигур президентской администрации. По словам представителей Белого дома, прошение об отставке было инициативой самого Дейли, в то время как президент просил его остаться на этом посту до конца года. 25-летнему иммигранту из Косово, натурализованному американскому гражданину Сами Асмакачу, были предъявлены в понедельник обвинения в подготовке терактов в Тампе. Он якобы планировал взрывы в ночных клубах, отделении полиции и стрельбу в месте массового скопления людей. Асмакач записал видеопослание, в котором он заявляет о том, что кровь мусульман более дорога, чем кровь неверных, и что она требует отмщения. Чего он не знал до последнего момента, это то, что оружие, автоматы Калашникова и УЗИ, взрывчатка, купленная им у подпольного торговца, в действительности были переданы ему агентами ФБР, которые вышли на него по наводке некоего хозяина местного магазина, сообщившего Федеральному бюро расследования о том, что молодой человек хотел купить флаги Аль-Каиды. Согласно обвинительному документу, он с готовностью пошел на связь с сотрудниками ФБР, выдававшими себя за торговцев оружием, и обсуждал подготовку террористических акций в Тампе, в том числе взрыв мостов, связывающих город с пригородами. Впервые после финансового кризиса 2008 года работники Уолл-стрит будут вынуждены затянуть пояса. Крупнейшие финансовые фирмы объявляют о значительном сокращении 13-й зарплаты, которая является для банкиров основным источником дохода. Уолл-стрит недоволен, но впервые за десятилетие лучшие умы финансовой индустрии не могут найти резервов для роста прибыльности. Вместе с сокращением премиальных индустрия сокращает рабочие места, рассказывает Евгений Аронов.
Премиальные имеют очень большой удельный вес в общем пакете вознаграждения банкиров на Уолл-стрит, и поэтому на вести об их урезании они отреагировали весьма болезненно. Уже распространились слухи о массовом переходе обделенных сотрудников в другие фирмы и даже об их возможных судебных исках к начальству, сулившему им в начале года большие премии. Предположительно, бонусы сократятся в среднем на 25-30%, а в таких ведущих банках, как Goldman Sachs, Morgan Stanley и Credit Suisse, даже до 45-50%. Наибольшие премиальные потери придутся на старших партнеров в этих фирмах, но управленческий состав, в силу того, что они получали значительно больше других. Что касается специалистов, то больше других, по сведениям, недополучат те из них, кто концентрируется на сделках с повышенным риском. На фоне новых регуляционных правил их число уменьшилось, и зарабатывать на них стало сложнее, ввиду крайне резких перепадов биржевых котировок, замечает сотрудник финансового издания «Стрит» Роберт Холмс. Эти специалисты по итогам за 2011 год показали результаты явно ниже ожидавшихся. Как отмечают Роберт Холмс и другие аналитики, вознаграждение банкиров, чтобы не думали о них участники движения «Захвати Уолл-стрит», в общем, отражает объективные показатели их деятельности. В 2009 и 2010 годах биржевые игроки вернули большую часть потерянного во время краха 2008 года, акции финансовых компаний пошли вверх, и это сказалось на бонусах банкиров. В 2011 году биржа закончила год практически в нулях, акции многих банков сильно просели, и доходы банкиров упали. При этом работники финансовой сферы по-прежнему являются самыми высокооплачиваемыми в Соединенных Штатах, их вознаграждение понизилось только относительно высокого уровня предыдущих лет. Говоря о перспективах, помимо низких прибылей, Уолл-стрит встревожен малооптимистичными прогнозами темпов роста мировой экономики, а следовательно и масштабов операций в самом финансовом секторе, понижением кредитного рейтинга ряда ведущих банков, недовольством американцев тесными связями мира финансов с государством, покрывающим его ошибки за счет средств налогоплательщиков. К концу наступившего года число рабочих мест в финансовой отрасли Нью-Йорка может снизиться еще на 1010, что повергает в сильное уныние город и штат, чьи бюджеты немало зависят от налоговых поступлений с Уолл-стрит.
Этой корреспонденцией Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о программе нового протестного движения в России. Вас ждет вновь эксклюзивное интервью с Александром Тимошенко, супругом экс-премьер-министра Украины. Мы поговорим о суде над солдатом Андреем Поповым, обвиненным в дезертирстве. И вернемся к теме праймерис республиканской партии США, которая проводится сегодня в штате Нью-Гэмпшир. Вас ждут также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Оставайтесь на волнах Радио Свободы на сайте свободанews.ру.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
В «Газпроме» начались чистки. Что бы это значило?
Комментарии экспертов.
Депутат Соломон Гинзбург об инерции протестного движения.
В блогах «Свободы».
Политик Марина Салье. Мой ответ Владимиру Путину.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.